Говорит Радио Свобода. Чавес умер, чавизм остается.
Вопрос заключается в том, найдется ли преемник, способный взять на себя роль продолжателя дела Чавеса, или созданная им система рухнет.
Российские феминистки протестуют против дискриминации.
Традиции все равно настолько сильны, мне кажется, в основном в сознании мужчин, что женщины — это существо от второго сорта.
Сторонников однополых браков в Соединенных Штатах становится больше.
Я считаю, что если люди хотят связать себя брачными узами на всю жизнь, у них должно быть на это право.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Церемония прощания с президентом Боливарианской республики Венесуэла Уго Чавесом, скончавшимся 5 марта от рака на 58-м году жизни, продлится до 15 марта, после чего тело забальзамируют и через какое-то время выставят для вечного поклонения потомков в столице Каракасе. Миллионы скорбящих сторонников покойного команданта и искренние и пафосные речи лидеров соседних государств Латинской Америки об усопшем и непритворный накал страстей позволяют говорить, что еще долгое время Венесуэла будет строить свою внутреннюю и внешнюю политику на идеях чавизма и боливарианской революции. Продолжит тему мой коллега, обозреватель Радио Свобода, латиноамериканист Александр Гостев.
Чтобы проститься с президентом Уго Чавесом, венесуэльцы стояли по 10 часов в гигантской очереди. Тело лидера боливарианской революции лежало в простом гробу со стеклянной крышкой в здании военной академии в Каракасе, которую Чавес закончил в 1975 году. Гражданскую панихиду продлили на 7 дней. Столько нашлось желающих отдать дань уважения покойному. Накал страстей и все новые и новые детали происходящего сейчас в Венесуэле потрясают как непритворностью и искренностью побуждений скорбящих, так и масштабной какой-то макаберной карикатурностью. Миллионы людей по 24 часа в сутки на площадях истерически скандируют лозунги. Часами слушают раздающиеся из разъезжающих по улицам автомобилей с громкоговорителями записанные речи человека, которого при жизни называли «Corazón de la Patria» — «Сердцем Родины». Никто в Каракасе сейчас публично не говорит о том, что Чавес разрушил на собственной родине не меньше, чем построил, что приобрел для себя лично и для всей Венесуэлы столько же друзей, сколько и врагов, и что фактически не сдержал до конца ни одного из многочисленных обещаний, обильно розданных за почти 14 лет, когда он был у власти, ничуть не поборол безработицу и нищету, не ликвидировал чудовищную преступность и так далее. Даже главный официальный оппонент Чавеса, его беспощадный критик, кандидат от Объединенной венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес, заметил сразу после объявления о смерти: «Мы всегда были идеологическими противниками, но никогда не были врагами». Глава внешнеполитического ведомства страны Элиас Хауа рассказал, что через 30 дней Венесуэлу ждут новые выборы, где кандидатом от чавистской Единой социалистической партии Венесуэлы выступит временно исполняющий теперь обязанности главы государства вице-президент Николас Мадуро.
Президент 8 декабря прошлого года во время своей последней публичной речи, которую он смог произнести, прочитал выдержки из Конституции страны, где ясно говорится, что происходит в таком случае, и это то, за что мы всегда боролись. Теперь его нет. Власть переходит к вице-президенту Николасу Мадуро, и мы проведем новые выборы в течение 30 дней. Именно такое поручение оставил нам Уго Чавес, и тогда он обратился ко всем нам, боливарианским революционерам, с наказом поддерживать Николаса Мадуро в его трудах. И именно это мы и сделаем сейчас.
Политики, политологи и журналисты сейчас думают о том, когда на самом деле наступила смерть. Сказал ли Николас Мадуро, выступая 5 марта в прямом эфире национального телевидения, всю правду после недавнего заявления Гильермо Кочеса, бывшего панамского дипломата и старого врага покойного? Что случится на выборах через месяц? И какое направление примет внешняя политика Венесуэлы в ближайшее время? А миллионы сторонников и поклонников Чавеса просто рыдают на улицах самыми непритворными слезами. Они действительно осиротели, ушел команданте, старший брат, вожак стаи. Говорит временный глава страны в пятницу, приведенный к присяге, бывший уже вице-президент Николас Мадуро.
В эти первые часы мы чувствуем себя осиротевшими. Как нам не хватает его улыбки, его указаний, его слова, его голоса. Мы будем тосковать по нему до конца наших дней. Однако мы храним его наследие и приложим к его сохранению все наши силы. Пусть наш народ знает, что демократические, революционные, антиимпериалистические и социалистические заветы нашего команданта будут выполняться нами со всей твердостью и с абсолютной верностью.
Con lealtad absoluta.
Тело Уго Рафаэля Чавеса Фриеса будет забальзамировано и выставлено под стеклянным куполом в военно-историческом музее Каракаса. Прежде здесь располагались казармы, в 1992 году ставшие штабом мятежников, попытавшихся под руководством подполковника Чавеса совершить государственный переворот. Теперь это место назовут «Музеем Боливарианской революции имени Уго Чавеса», рассказал Николас Мадуро.
Quiero decirle al pueblo.
Я хочу сказать народу и всему миру, мы решили, что тело нашего великого команданта будет забальзамировано так, чтобы оно навсегда оставалось на глазах людей, подобно Хо Ши Мину, Ленину, Мао Цзэдуну. Тело нашего главнокомандующего мы поместим в музей революции особым образом, в хрустальный саркофаг, и наш народ сможет посещать его там отныне и всегда.
Потом, возможно, Чавеса поместят либо в национальный пантеон, где захоронен Симон Боливар, либо в огромный, но еще недостроенный белый мавзолей поблизости. Сам Чавес начал его возведение несколько лет назад, видимо, рассчитывая упокоиться там вместе с обожаемым лидером борьбы колоний Латинской Америки за независимость от Испании в начале XIX века. Кто-то уже подсчитал, что Уго Чавес станет 14-м по счету в мире лидером государства, чей труп превратят в национальную святыню и объект поклонения. Как ни удивительно, и в Латинской Америке подобное уже случалось. В 1985 году советские ученые забальзамировали тело дружественного Москве премьер-министра и президента соседней с Венесуэлой кооперативной республики Гайана Форбса Бернема. Потом, после охлаждения отношений с СССР, его поместили в закрытую капсулу по требованию США. А с 1952 по 1955 годы для всеобщего обозрения также было выставлено в Буэнос-Айресе тело Эвы Перон, культовой супруги тогдашнего президента Аргентины Хуана Перона. Церемония прощания с Эвитой, кстати говоря, продлилась 16 дней, а страна погрузилась в траурный коллапс, сравнимый с тем, что сейчас переживает Венесуэла. На церемонию государственного прощания в Каракас прибыли в общей сложности 54 официальных делегации и лидеры более 20 государств мира. Съехались многие главы стран, которых Чавес всегда называл друзьями. Их речи также потрясают пафосом. Трудно поверить, что такой кто-то способен произносить в наше время, не боясь насмешек. Но насмешек нет, они говорят искренне. Президент Боливии Эво Моралес прилетел в Каракас первым. «Я прибыл сюда от имени национального правительства Боливии, чтобы в этот трудный час быть вместе с народом Венесуэлы. Час испытаний настал не только для Венесуэлы, но и для боливийского народа, народа, который сражается за свою независимость. И поэтому наш долг — быть рядом с этими людьми, чтобы поделиться с ними силой и энергией. Все это во имя великой борьбы и великих дел нашего брата Уго Чавеса Фриеса. К несчастью, мы потеряли великого вождя. Для меня он останется главнокомандующим освободительных сил всей Америки и всего мира, антиимпериалистических сил, людей социализма. И мне очень больно». Президент Эквадора Рафаэль Корреа объявил в стране траур на 3 дня.
«Чтобы почтить уход великого друга Эквадора, Латинской Америки, президента братской Боливарианской республики Венесуэла, в Эквадоре объявлен 3-дневный всеобщий траур. Где бы ты ни был, возлюбленный брат Уго, знай, что мы полны решимости сегодня еще больше, чем когда бы то ни было, ни на шаг не отступиться от исполнения твоей мечты, которую и мы разделяем всем сердцем, о свободной, счастливой, гордой, суверенной Венесуэле, как и о таких же Эквадоре, Боливии, Никарагуа, Кубе, Аргентине, Бразилии, о свободе для общей великой Родины, за которую сражались и о которой мечтали наши предки-борцы. Оттуда, где ты есть сейчас, любимый команданте, всегда к победе».
Старый ветеран социалистической борьбы, президент Никарагуа Даниэль Ортега, говорил о верности революции больше, чем когда-либо. «Мы полностью готовы продолжать сражение, продолжать борьбу за мечты Симона Боливара, за мечты Аугусто Сандино, за мечты Хосе Марти, за мечты Фиделя Кастро и за мечты Уго Рафаэля Чавеса Фриеса. Мы ведем эту борьбу в этот исторический час.
Все дорогие венесуэльские братья и сестры, примите наши соболезнования и почувствуйте нашу солидарность с вами. Но мы желаем вам сохранять силы, не отступать от намеченной цели, продолжать бороться и не предавать Чавеса, нести флаги, которые он поднял над всеми нами. Это флаги свободы, справедливости, мира и объединения всей Латинской Америки и стран Карибского региона. В Каракас прибыл также и президент Кубы Рауль Кастро. Весь мир видел фотографии, где маленький, сухонький старичок, стоя у гроба безвременно ушедшего и гораздо более молодого друга, с недоумением вглядывался в мертвое лицо. У Чавеса были друзья не только в Латинской Америке, про которых вполне можно сказать, что с ними в Венесуэле на международной арене и врагов иметь уже было не нужно. По распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко по всей стране на 3 дня приспущены были государственные флаги. Теле- и радиоканалам рекомендовано отменить на это время развлекательные передачи. Лукашенко заявил, цитата, «Наши сердца пронзила печальная весть. Ушел из жизни близкий и надежный друг, наш брат, президент Боливарианской республики Венесуэла Уго Чавес Фриес. Мы, не сдерживая слез, скорбим вместе с венесуэльским народом, оплакивая безвременную смерть Уго Чавеса, одного из величайших государственных и общественных деятелей современности, несгибаемого героя, пламенного патриота и борца за независимость, выдающегося политика, мыслителя и оратора. Яркого, сильного и жизнелюбивого человека, вся жизнь которого была полностью и без остатка посвящена служению Отечеству». А президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сказал: «Уго Чавес однажды воскреснет вместе с Иисусом Христом и скрытым имамом, чтобы принести мир и правосудие на землю». За все время Чавес побывал в Тегеране 13 раз, а Ахмадинежад в Каракас прилетал 6 раз. Сейчас в 7-й, чтобы попрощаться. Стоя у тела Чавеса, он сказал: «Уго Чавес был дорогим другом всех народов мира. Для нас потеря президента Чавеса болезненна втройне. Мы потеряли настоящего товарища, дорогого друга и революционера, и просто лидера, наконец. Я думаю, он был воистину великим человеком и нашим братом. Мне кажется, что я потерял самого себя». А в Москве, видимо, скорбят не так сильно, скорее подсчитывают возможные убытки, либо возможную прибыль. Российскую делегацию в Каракасе возглавил глава Роснефти Игорь Сечин. Вместе с ним министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также гендиректор Ростехнологий Сергей Чемезов. И, конечно, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, говорившая от имени всего российского народа.
В эти скорбные дни Россия, российский народ вместе с Венесуэлой, мы глубоко скорбим. Но мы уверены в светлом будущем Венесуэлы, за который боролся Уго Чавес.
Что сейчас будет со всеми российскими планами и капиталовложениями в Венесуэле? Одного оружия, истребителей, танков и вертолетов поставлено в долг на 3 миллиарда долларов, совершенно непонятно. Александр Гостев, Радио Свобода.
Смерть Уго Чавеса может стать значительным событием как для американо-венесуэльских отношений, так и для судьбы некоторых союзных Венесуэле режимов. Такова первая реакция американских экспертов на сообщение о кончине одного из самых видных оппонентов Соединенных Штатов. Слово нью-йоркскому корреспонденту Радио Свобода Юрию Жигалкину.
Уго Чавес сделал себе имя в определенной части мира как борец с так называемым американским гегемонизмом. Но в Соединенных Штатах он скорее воспринимается как курьез. То пригласит в венесуэльские воды российские корабли, давая поводы для саркастических комментариев о состоянии российского и венесуэльского флотов. То предложит минимальную гуманитарную помощь жертвам урагана Катрина, которую невозможно доставить. То организует поставки дешевого топлива американским бедным, которым и без того предоставляются государственные субсидии. Тревоги в Вашингтоне по поводу его антиамериканизма, готовности поддерживать нефтедолларами левых единомышленников в Латинской Америке понемногу рассеялись. Смерть Уго Чавеса дала американской прессе повод для проводов еще одного диктатора, одаренного демагога. «Урок эры Чавеса», — пишет Wall Street Journal, — «опасайтесь харизматичных демагогов, предлагающих социализм дома и революции за рубежом». Чавес также доказал, что можно идти против течения истории, по крайней мере, недолго, если на вас прольется золотой дождь. Когда он пришел к власти, цена нефти составляла около $10 за баррель, в 2008 году — 150. За такие деньги можно купить влияние, и Чавес быстро приобрел поддержку бедноты, армии и преданных новоришей. Это позволило ему превратиться в классического нефтедиктатора. Но, несмотря на популизм и раздачу денег государством, жизнь венесуэльцев, особенно бедных, ухудшилась, пишет газета. Они сталкиваются с постоянным дефицитом продуктов и медикаментов. Цены выросли в 20 раз в сравнении с 99-м годом. Уровень убийств в Каракасе один из самых высоких в мире. Электричество подается со сбоями. Необработанные нечистоты загрязняют питьевую воду. Подобные комментарии доминируют в американской прессе, хотя есть попытки указать и на положительные стороны наследия покойного. Например, на то, что за его президентство продолжительность жизни в стране увеличилась на 2 года. Впрочем, ключевым вопросом для наблюдателей сейчас является будущая система, созданная Чавесом. Переживет ли она своего отца-основателя? Вот что говорит Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. В отличие от своего ментора Фиделя Кастро, Чавес был не способен соорудить структуру по подобию коммунистической партии, способную вести страну в русле его идеологии. В Венесуэле нет, к счастью, государственного карательного аппарата, подобного северокорейскому или кубинскому. Вопрос заключается в том, найдется ли преемник, способный взять на себя роль продолжателя дела Чавеса, или созданная им система рухнет. Мой собеседник считает, что следующее правительство Венесуэлы, каким бы оно ни было, скорее всего попытается улучшить отношения с Соединенными Штатами. Новому правительству представлена изумительная возможность изменить тон отношений с Соединенными Штатами, прежде всего потому, что это в его собственных интересах. Экономическая ситуация в стране ухудшается. За 14 лет правления Чавеса страна выживала лишь благодаря нефтедолларам. Рыночная экономика, частный сектор были подорваны. Даже производство нефти государственной нефтяной компании страны резко упало за эти годы. Венесуэле требуются нормальные торговые отношения с США и инвестиции в ее экономику. В свою очередь, у Соединенных Штатов нет жизненной необходимости в улучшении отношений с Венесуэлой. За последние годы мы импортируем венесуэльскую нефть в меньших объемах. Уменьшилась тревога по поводу поддержки Чавесом различных так называемых революционных движений. Так что Вашингтон, на мой взгляд, может себе позволить занять выжидательную позицию, считает американский военный эксперт Дэниел Гуре. Выжидательная позиция США действительно была подчеркнута лаконичным заявлением президента Обамы, который лишь выразил поддержку народу Венесуэлы и надежду на развитие конструктивного диалога с правительством страны. Он заявил, что Соединенные Штаты остаются приверженными политике, способствующей укреплению демократических принципов, правовой системы и поддержке прав человека. Интересно, что в официальную делегацию США, прибывшую на похороны Чавеса, вошли лишь 3 человека. Малоизвестный конгрессмен от Нью-Йорка, бывший член Палаты представителей и временный поверенный в делах США в Венесуэле.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Уго Чавес умер 5 марта, в тот же самый день, когда в 1953 году умер Иосиф Сталин. И через 6 десятилетий после смерти Сталина его фигура продолжает оставаться актуальной для российской политики и общественной дискуссии. Почему именно Сталин и до каких пор именно Сталин? На эти вопросы отвечает историк культуры Илья Утехин.
Общественное сознание противоречиво и российское общество разнообразно, особенно в отношении к истокам нашей сегодняшней государственности и национальной идентичности России. У нас нету консенсуса в обществе и нету какого-то единого всенародно признанного, хотя бы на уровне школьных учебников, представления об истоках, об основах нового государства постсоветской России. И поэтому возникает необходимость каким-то образом найти обоснование в отечественной истории тому, что у нас есть сейчас. Нужно найти какие-то новые основы. И вот в связи с этим фигура Сталина всплывает тут как один из компонентов такой мифологии. Сталин в ряду символов, которые можно поднять на щит и использовать для патриотической консолидации общества. Можно накатать на автобусы его портрет к 9 мая, можно временно переименовать Волгоград в Сталинград. И необходимость в таких мерах существует, потому что в коллективном постсоветском сознании наше величие как страну связано с трагической историей, с насилием, с жестокостью. И Сталин вот как раз такая фигура, потому что наша история, которую мы не очень хорошо знаем, но тем не менее, мы знаем, что она трагична, но она должна быть великой. Вот Сталин — это такая фигура, которая очень подходит на такую роль. Речь идет не только о том, что есть вот усилия каких-то определенных групп, там, коммунистических пропагандистов. Да? Я тут недавно наткнулся в интернете на потрясший меня проект. Называется «Правда о Сталине». greatstalin.ru. Он очень показательный. там по всем параметрам своя правда. И о репрессиях, и о голодоморе. И люди, которые, ну, как-то так получилось, что в школе не очень хорошо учились, они, конечно, могут увидеть там совершенно другое. Там есть и цитаты, разумеется, из документов, которые опровергают известные из истории всякие вещи. Например, мнение о Сталине как о гонителе церкви объявляется ложным со ссылкой на большое количество там разных источников. Вот. И такого много. Это, конечно, не то, что было бы удобно нашей власти сегодня, потому что все-таки в нашей стране были несколько периодов десталинизации, хотя она не была доведена до конца. Я имею в виду сначала хрущевскую десталинизацию, такую мягкую во время оттепели, потом горбачевскую во время перестройки, когда мы все начали читать толстые журналы, и там начали публиковать «Архипелаг ГУЛАГ», да, и Солженицына печатать везде. Третий, тоже незавершенный этап десталинизации, связан с ельцинским периодом и, в частности, судом над КПСС. В нашей стране невозможно было признать, что Компартия была преступной организацией, но, тем не менее, суд ведь сформулировал, что Компартия была центром тоталитарной системы. И вот эти размышления о том, почему КПСС в Советском Союзе это не то же самое, что нацистская партия в Германии, так получается, что поскольку крах коммунистического режима у нас происходил через его естественное прирождение и вырождение, соответственно, и оценки Компартии и Сталина как исторического деятеля неотчетливые. И получается так, что как бы знание о репрессиях, с одной стороны, и образ Сталина как эффективного менеджера, эти компоненты исторической мифологии, они не противоречат один другому.
В силу этих причин денацификация Германии оказалась возможной и прошла успешно, а десталинизация Советского Союза и России – это неоконченный процесс.
Это большая интересная тема. Десталинизация Советского Союза, ну, в значительной степени неокончена именно потому, что коммунистическая партия глубоко проникла в тело нашей общественной жизни, может быть, более глубоко, чем нацизм. И тот факт, что коммунистическая партия оказалась во главе победившей страны, конечно, повлиял на это тоже.
Отношение нынешней российской власти, лично Владимира Путина, к фигуре Сталина играет заметную роль для формирования общественных настроений на эту тему в стране?
Думаю, что играет, потому что та патерналистская модель, которую создает Путин, она пробует найти себе опору в системе символов, к которым относится и Сталин. Ну вот с чего начинается Родина? Чего ни в каких испытаниях у нас никому не отнять? Это вот то самое непогрешимое государство и тот патриотизм, который понимается как лояльность государству, как преданность правящей власти, когда нелояльность сразу автоматически оценивается как преступление. И вот эта вот путинская конструкция, разумеется, вот мы начали, собственно, с того, что российское общество разнообразно, соответственно, можно говорить о том, что есть довольно значительный в крупных городах, особенно слой таких людей не советской закалки, у которых есть иммунитет вот к этой патерналистской государственности, которую сейчас насаждают сверху. И вот такие люди вовсе не склонны поддерживать мифологию Сталина как великого лидера великой страны, но, тем не менее, это работает среди другой группы населения.
Как вы думаете, почему именно фигура Сталина не теряет актуальности? Поколения за поколением меняются, 60 лет с момента смерти вождя, в конце концов, прошло, и многие другие фигуры, хотя и всплывают на поверхность общественной дискуссии, потом из нее уходят, а Сталин на протяжении 2,5 десятилетий, прошедших после распада Советского Союза и крушения империи, до сих пор остается актуальным.
Понимаете, у нас вот тело Ленина, он до сих пор лежит в мавзолее на Красной площади. Если мы проедемся по провинциальным городам России, мы увидим много памятников Ленину, но не увидим памятников Сталина. Это значит, что Сталин – это такая фигура умолчания. Это скрытый герой, относительно которого в школе еще в советское время это была некая фигура умолчания. И вот это вот и осталось как такая фигура умолчания, нечто психоаналитическое в этом есть. Да, мы вроде бы знаем, что там что-то не то, но как-то неудобно об этом говорить. И вот эта вот непроговоренность, она как раз способствует тому, что здесь очень легко всплывают и накручиваются какие-то мифологические конструкции через кино, безусловно. Дело в том, что ведь поколение, которое на собственном опыте могло это каким-то образом помнить, это поколение наших родителей. Я помню, как отец мне рассказывал, что сразу после смерти Сталина, они тогда жили в Апатитах, перестали в какой-то момент ходить заключенные через город, а каждый день на работу ходили толпы. И вот бабка моя помнит, собственно, похороны Сталина тоже. И у нас дома всегда хранились газеты от 5 марта 1953 года. Вот сейчас значительная часть населения не имеет этого на уровне семейного опыта. И, соответственно, вот это пустое место, его легко заполнить.
Историк культуры Илья Утехин отвечал на вопросы Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. 8 марта в Москве прошли три акции протеста. В сквере Девичьего поля состоялся пикет, организованный матерями и женами узников 6 мая. Требовали освобождения не только арестованных по болотному делу, но и других политзаключенных, в том числе Таисии Осиповой, Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой. Некоторые участники пикета после его завершения отправились к зданию Федеральной службы исполнения наказаний, где целый день продолжалась акция с требованием освободить участниц «Пусть сирает». Там без задержаний не обошлось. В ОВД доставили пятерых участников одиночных пикетов. Кроме того, защитников «Пусть сирает» провоцировали православные активисты. Однако пикеты продолжались, как и было запланировано, до вечера. Больше всего задержанных, около 20 человек, 8 марта было в Новопушкинском сквере, где проходил согласованный митинг феминистских организаций в защиту прав женщин. Вот что сказал Радио Свобода участница акции Галина Михалева из партии «Яблоко».
У нас зарплата женщин только 2/3 от зарплаты мужчин, хотя делают они одинаковую работу. У нас минимальные детские пособия, у нас огромная очередь в детских садах. У нас 14 тысяч женщин каждый год погибают от домашнего насилия, и закона, защищающего их, нет. У нас сексуальное домогательство на работе – это практически норма. Ну и у нас очень серьезное наступление идет на репродуктивные права женщин. Большую роль играют наши традиционные конфессии, которые настаивают на том, чтобы женщина играла традиционную роль, то есть была матерью и женой и рожала детей, на том же самом настаивает государство, но при этом условия для того, чтобы совмещать работу и рождение воспитания детей, совершенно не создаются. А учитывая, что у нас 65% браков распадаются, 95% это мать с одним или с двумя детьми, и она скатывается на грани нищеты, женщина у нас в очень тяжелых условиях. Именно поэтому ее права надо защищать.
Продолжить тему «Вопрос недели». Существует ли в России дискриминация женщин? Спрашивала прохожих на улицах Петербурга корреспондент «Свобода» Татьяна Вольская.
О, нет. В правительстве есть, они работают, у меня много женщин нормальные. Я не чувствую такой дискриминации, то есть утеснения, что ли. Ну, я начальник отдела у себя, у меня много женщин, совершенно одинаковая зарплата идет по квалификации. То есть у нас в институте нет такого.
Существует. Не знаю, на себе не испытывала, но если судить по новостям. В карьере, я думаю, что женщин ущемляют. В политике очень мало женщин. Ну, и в семье как-то традиционно, мне кажется, во многих семьях женщина, она на втором плане, хотя она сейчас не глупее мужчин, да, не менее образована, не меньше зарабатывает, иногда и больше. Ну, традиции все равно настолько сильны, мне кажется, в основном в сознании мужчин, что женщина – это существо такое второго сорта, скажем так.
Существует. Зарплату ущемляют в зарплате. Если бы на моем месте был, так сказать, мужчина, у него был бы оклад выше.
Не знаю. Думаю, что не существует. Считаю, что их политики слишком много. Не вижу смысла, чтобы их там становилось еще больше. Хотя в этом нет ничего страшного. Не вижу в этих женщинах женственности, находящихся в политике. Так раз я не вижу в них женственности, тогда пускай будут мужчины, мужественность в них видна.
Не знаю, как-то я не касалась этой проблемы.
Существует, наверное, в зарплате, скорее всего.
Нет, не существует.
Они не столь важны, скажем так. Существуют, но не очень развиты. В политике, допустим. Женщин там меньше, чем мужчин.
Конечно, на лесу, раз их там меньше. Ну, а честно, ну, тоже, конечно, женщины зажимают. Если есть возможность мужчина, то, конечно, мужчина будет всегда руководить. Мы пассивны, что ли, мы как-то не добиваемся своих прав. В семье по-разному. Кто сильнее, тот и лидер. Конечно, есть. Дискриминация даже в том, что мы не на равных получаем. Мужчина всегда получает больше, чем женщина. Работаем по 8 часов. Раз на то пошло, тогда женщина должна меньше работать, так ведь?
Не существует. Если женщина вменяемая, то проблем не существует.
Конечно, существует. В виде насилия бытового в том числе. В семье и на работе тоже. Прежде всего, в виде зарплаты. Считается, что мужчине нужно кормить семью, а для женщин такого постулата не существует. Но я считаю, что сейчас, в последние годы, в общем-то, положение женщины ухудшается. Вот эти все достижения, которые были после 30-х, 40-х годов, мне кажется, что сейчас как-то все хуже.
Да нет, что вы.
вы такое говорите? Нет, сейчас женщины сами дискриминируют мужчин.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, существует ли в России проблема дискриминации женщин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Международный женский день журналист «Новой газеты» Елена Милашина была удостоена высокой награды госсекретаря США «Отважные женщины мира». В церемонии в Вашингтоне, помимо главы внешнеполитического ведомства Джона Керри, принимала участие первая леди Мишель Обама. Выступая на церемонии, госсекретарь Керри сказал о Елене Милашиной. На протяжении журналистской карьеры она расследовала такие вопросы, как наркоторговля, терроризм, военные трагедии, убийства журналистов и такие темы, которых по понятным причинам лишь немногие хотят касаться. Перед лицом угроз со стороны правительства, бизнес-корпораций и даже частных лиц Елена продолжает открывать правду и бороться с отрицательными тенденциями в российском обществе. Самое известное расследование Елены Милашиной, которое продолжалось несколько лет, выяснение причины и обстоятельств трагедии в Беслане. На журналистку не раз совершались нападения. В прошлом году в подмосковной Балашихе она была избита неизвестными. Кроме Елены Милашиной, награды были удостоены журналистки из Афганистана, Гондураса, Нигерии, Сомали, Китая, Сирии, Вьетнама и Индии. Послушайте программу «Итоги недели. Радио Свобода». Новым главным редактором интернет-издания «Газета.ру» стала Светлана Лалаева. Прежде она была заместителем главного редактора и ответственной за работу нескольких отделов. Лалаева известна также как один из авторов книги «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы». История со сменой главного редактора газеты «РУ» стала одной из самых заметных на этой неделе. 4 марта бывший главный редактор Михаил Котов уволился по собственному желанию из-за несогласия с политикой исполнительного директора Дмитрия Сергеева. Шеф-редактор компании «Рамблер Афиша» Юрий Сапрыкин через два дня после увольнения Котова рассказал, что журналистку газеты «РУ» Марию Цибульскую отстранили от ведения видеопроекта «Предметный разговор». В последнем его выпуске Цибульская задала Сапрыкину несколько вопросов, ответы на которые, по версии Сапрыкина, могли не понравиться акционерам издания. Речь, в частности, шла о важности болотного дела для политической ситуации в России и о Владимире Путине. Сейчас последствия тяжелых отношений граждан с Родиной вливаются в то, что рейтинги нашего президента продолжают стремительно падать, сказал в интервью Цибульской Сапрыкин. Менеджмент издания решил, судя по всему, исправить ситуацию, устроив встречу коллектива с Александром Мамутом, владельцем Субмедиа. Инициатором растянувшейся на два дня встречи стала как раз Светлана Лалаева. После разговора журналистов с Мамутом стало известно, что проект Цибульской не закрывается. Вот что рассказала Светлана Лалаева моему коллеге Марку Крутову.
Бывший главный редактор издания Михаил Котов, уходя, не скрывал, что делает это из-за несогласия с политикой исполнительного директора Дмитрия Сергеева. Сам Сергеев, собственно, эту политику описал у себя в Фейсбуке, процитирую, «По новой структуре редакция, разработка, маркетинг и коммерция подчиняются непосредственно мне». Означает ли ваше назначение, что вы с этим принципом согласны? Ведь многие наблюдатели сочли, что такая схема работы напрямую нарушает закон о СМИ, в соответствии с которым редакционная политика – это полностью прерогатива главного редактора.
Дело в том, что я не обсуждала это конкретно с господином Сергеевым, но постоянно сегодня отвечаю на этот вопрос. Я не знаю, что имел в виду Сергеев, когда это говорил. Что имел в виду Михаил Котов, я думаю, что, наверное, лучше спрашивать Михаила Котова. А что касается меня, то я думаю, что компания «Суд» представляет себе о том, какие в нашей стране существуют законы, как они действуют и работают, не хуже, чем мы с вами. Вряд ли они будут делать какие-то вещи или предлагать какие-то схемы, которые прямо противоречат законодательству о СМИ. То я в своей работе буду исходить именно из этого, что мы руководствуемся прежде всего законом о СМИ. Он является для нас, для нашего издания, как и для любого другого нормального издания, ключевым.
Изменится ли редакционная политика газеты «РУ» с вашим назначением на должность главного редактора?
Мне кажется, что редакционная политика, опять же, отсылаю нас всех из закона о СМИ, является прерогативой все-таки редакции.
Тогда это и есть вопрос к вам, как к новому главному редактору газеты «РУ».
Ну, вот я вам говорю, что редакционная политика является прерогативой редакции. Работа газеты редакции меняется вообще на протяжении всех 13 лет ее существования. Она не оставалась одинаковой там все эти годы, да? То есть как-то работа газеты, конечно, меняться будет. Но если вы имеете в виду какие-то глобальные изменения, там, не знаю, линии позиционирования газеты «РУ», то нет, об этом речь не идет.
Светлана Лалаева, новый главный редактор газеты «Ру». Вы слушаете «Радио Свобода». Михаил Шишкин отказался участвовать в Нью-Йоркской книжной ярмарке Book Expo America 2013 в составе официальной российской делегации, которую формирует Федеральное агентство по печати и информации. Писатель объяснил свое решение тем, что не хочет быть голосом страны, где власть захватил коррумпированный преступный режим и где государство является собой пирамиду жуликов. Заявление Шишкина стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Пишут блогеры также о новых учебниках, драмах в Большом театре и загадочной смерти актера Андрея Панина. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
На уходящей неделе в блогах много обсуждали школьные учебники, методики, программы и концепции. Все началось с очередной вспышки возмущения по поводу учебника общей биологии для 10-11 классов за авторством Вертьянова. Вертьянов – известный сторонник креационизма, а учебник заведомо характеризуется как православный. Но это не предотвратило массовых перепостов некоторых цитат из него. Вот моя любимая.
В Писании сказано, что до грехопадения человека не было смерти, и все существа питались растительностью. Косвенным доказательством такой возможности могут служить признаки некоторых животных. Так панда может показаться грозным хищником. У нее острые зубы и когти. Трудно поверить, что этот зверь питается в основном бамбуком. Возможно, сок древних растений содержал больше белков, и комары успешно размножались без крови.
Второй фейковый скандал начался после статьи в «Известиях», где рассказывалось об инициативе Общественной палаты по разработке нового учебника по литературе, который воспитывал бы глубокий и спокойный патриотизм и формировал ценности крепкой традиционной семьи. Автор публикации обильно цитировал председателя комиссии Общественной палаты по сохранению историко-культурного наследия Павла Пожигайло. Самым популярным в сети стало предложение Пожигайло оценивать поведение литературных героев как правильное и неправильное. Неправильно ведет себя, например, Екатерина из «Грозы», а правильно Татьяна Ларина, потому что она вышла замуж и таким образом мудро преодолела страсть. Сеть смеялась, возмущалась и, как всегда, изучала темное прошлое ньюсмейкера, пишет ЖЖ пользовательница Сейрина.
Погуглила насчет этого Пожигайло, и вот что нашла. Пожигайло не имеет исторического или филологического образования. Он закончил Серпуховское высшее военное командное училище и адъюнктуру по радиоразведке военной части 11-135, 18-я центральная НИИ Министерства обороны, подведомственно ГРУ. В прошлом, как и Мединский, депутат Госдумы и видный функционер «Единой России». Газеты писали о нем как о персонаже, развивавшем вместе с кипрскими офшорами концертную жизнь Москвы и экономику российского офшора Абхазии. Литература для этого чиновника – что-то вроде досуга и хобби. Слушайте, а может быть, они просто решили потроллить?
По сути, она оказалась права. На сайте Министерства культуры довольно быстро появилось опровержение, а сам Пожигайло в своем блоге, как водится, свалил все на журналистов, которые, цитирую, «приводят несоответствующие действительности и неверно интерпретированные факты». Истина же состоит в следующем.
Общественная палата действительно занимается вопросами преподавания уроков литературы в школе. Проблемам литературы были посвящены слушания, которые проходили в октябре 2012 и в январе 2013 годов. В них участвовали известные представители педагогического сообщества, ученые и писатели, которые приняли ряд рекомендаций по этой проблеме. В частности, обсуждается вопрос создания единой рабочей группы по разработке методических рекомендаций для преподавания литературы. Никаких поручений Минкультуры России по данному вопросу не было и не могло быть в принципе. Так же, как и предложение министра возглавить данную рабочую группу мне. Такого рода разработками должны заниматься в первую очередь известные представители педагогического сообщества, ученые и профессионалы. Никакой речи не может идти об особом контроле при изучении творчества некоторых классиков русской литературы, списке потенциально опасных произведений Тургенева, Некрасова, Островского.
На истинную причину подобных спонтанных скандалов указал юзер Пилум.
«Довели за последний год. Уже во что угодно могу поверить, если речь про наше правительство и Думу».
Серьезно в связи с этой темой обсуждался учебник, который действительно предложил создать Путин. Учебник по русской истории, даже несколько, для разных классов. Задача стоит так. Учебные пособия должны быть рассчитаны на разные возрасты, но построены в рамках единой концепции, в рамках логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов и уважения ко всем страницам нашего прошлого. Конец цитаты. Григорий Ревзин в колонке на Политру попытался представить, в чем могла бы состоять эта самая логика. Ревзин напоминает, что до сих пор существовало два подхода к изложению русской истории. В одном случае история понимается как набор деяний и подвигов, с таким пониманием созданы труды Татищева и Ломоносова, а в другом излагается как неуклонное стремление русского народа к самодержавию. Это версия Карамзина. Понятно, что история, преподававшаяся в советской школе, была попросту инверсией карамзинской. Ревзин продолжает.
Очевидно, что эта история никуда не годится. Можно из нее вывести, что в итоге появляется Владимир Владимирович с друзьями? Нет, а в результате тогда получается, что он неорганичное явление. Можно как-то историософически и философски рассмотреть дело. Например, ввести тезис о непогрешимости госменеджмента по образцу догмата о непогрешимости римского папы. Но, честно говоря, это все-таки, хотя и перспективно, но не самое важное. Дело в том, что современная ситуация в России довольно-таки необычна. Все же верховные правители России, даже сугубые неудачники вроде Петра III или Павла I, не говоря уж о по-настоящему эффективных менеджерах, они все были отягощены несбыточными идеями. То им щит на вратах Царьграда, то Москва Третий Рим, то коммунизм во всем мире. Ну, вы помните эти закидоны. А наши-то другие совсем, они наоборот – реально так прикинули и, в общем, видят, что чего думать-то, все ж понятно. Нефть есть, это факт. Газ есть, это факт. Не то, что у нас таких вообще не было, но они никак не могли выйти на первые роли, все время паслись на вторых. Добрыня при Олеге, Малюта при Иване, Меньшиков при Петре, Палин при Павле, Аракчеев при Александре, Бенкендорф при Николае, Лаврентий при Иосифе. Они всю дорогу были, но все не давалось. А теперь как раз сдалось. Вот это и надо показать в едином учебнике истории. Это мог бы быть особый нарратив истории, сказание не о главных героях, а о лучших героях второго плана. И движущая сила ее, кстати, понятная стала. Это неуклонная борьба адекватных пацанов за вменяемость верховной власти. До того момента, пока им не понялось, что нифига она не вразумляется. И тогда они сами органично стали верховной властью.
Михаил Немцев, вузовский преподаватель из Новосибирска, полагает, что такой учебник действительно может быть создан.
На фоне проектов уничтожения педагогических вузов, сокращения учителей и сокращения школьной программы до уровня, не позволяющего выпускникам без дополнительных родительских вложений поступать в вузы, введение еще одного учебника – это ерунда. Все равно выпускники школ чудовищно невежественны в области истории. Они же ко мне приходят, и я вижу, что в основном выпускники школы не владеют историческим и географическим минимумом, позволяющим, например, обсуждать отличия эпохи Средневековья от эпохи античности или причины Второй мировой войны. У подавляющего большинства нет историзма в мышлении в принципе. Все укатано ЕГЭ и низким уровнем преподавания, так что от еще одного учебника особого вреда не будет. Естественно, учебник без противоречий, к которому призывал господин президент, невозможен. Это не молекулярная химия. Тут писать без противоречий – это значит скрывать две трети фактов и вообще избегать установки проблем. Но это возврат к досовременному, намеренно упрощенному мышлению, точнее, к мифу, который в средневременной перспективе может быть успешным. Но в мышлении надо быть современным, если хочешь быть жизнеспособным. А иначе все равно, что убежденно пользоваться луком и стрелами, когда у соседей уже ружья и гранатометы.
Второй важной темой неожиданно стала театрально-артистическая. Следствие объявило, что нападение на художественного руководителя Большого театра Сергея Филина, которому плеснули в лицо кислотой, полностью раскрыто. Заказчиком объявлен ведущий солист балета Большого театра Павел Дмитриченко. Он, по версии следствия, якобы пытался отомстить за то, что некой женщине не дают в театре достойных ролей. Сам Дмитриченко своей вины не признает. Реакция в блогах была предсказуемой. Литературщина. Орудие преступления, традиционный для истеричек XIX века способ мести. Только тогда мстили за любовные неудачи, а теперь за профессиональные. Выводы делались исключительно лапидарные. Вот что пишет в Фейсбуке поэт Марианна Гейда.
Ну что, Большой театр, большие проблемы.
Много откликов вызвала в сети загадочная смерть актера Андрея Панина. Сергей Безруков написал о нем в Фейсбуке.
Потрясающий актер. Когда мы снимались с ним в «Бригаде», он напоминал мне молодого Николсона. Потрясающий, очень сильный партнер в кадре. Очень жаль.
очень жаль. Жаль по-человечески. Ему так мало лет было. Сколько бы он успел еще сделать как актер и как режиссер. Посмотрите его режиссерскую работу «Внук Гагарина». Замечательная, пронзительная картина. Это потеря для нашего кино. Светлая память Андрею. Я счастлив, что работал с ним.
Но причину смерти так толком и не разъяснили, поэтому в сети сразу же стали возникать самые фантастические версии. Одна из них связывает смерть актера с фильмом «Поцелуй не для прессы», в котором Панин сыграл молодого Владимира Путина. В центре фильма история любви скромного выпускника питерского юрфака, уклончиво отвечающего на вопрос о месте работы, и стюардессы из Калининграда. Вот цитаты из «Гуляющей по ЖЖ страшилки».
Когда Путин посмотрел фильм, с ним случилась истерика. Он заявил, что фильм с Паниным в главной роли никуда не годится, и потребовал переснять фильм с другим актером в главной роли, которого он сам лично на роль утвердит. Согласование продолжалось несколько месяцев. На роль выдвигались все звезды российского кино. От Харатьяна до Жигунова и от Бондарчука до Пореченкова. Затем ряд малоизвестных, но перспективных провинциальных актеров. Однако все они были Путиным отвергнуты.
Дальше рассказывается, что Путин предложил собственную кандидатуру – Владимира Турчинского. Турчинский отказался сниматься в этом фильме, после чего погиб очень загадочной смертью. Надо сказать, что гипотеза мести Путина вообще пользуется большой популярностью и вспоминается по любому поводу – от суда над участницами Pussy Riot до оговорки в радиоэфире. Цитирую Facebook Александра Елена.
Только что ведущая «Эхо Москвы» сказала, что тело забальзамированного Владимира Путина выставлено на всеобщее обозрение. Что с ней будет?
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». Минувшая неделя принесла обнадеживающие новости сторонникам легализации однополых браков в Соединенных Штатах. Бывший президент США Билл Клинтон выступил за отмену подписанного им самим закона, который определяет брак только как союз между мужчиной и женщиной, а опубликованные в конце недели результаты опроса общественного мнения показали, что признание однополых браков поддерживает все большее число американских избирателей. Подробнее об этом в сообщении корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимира Дубинского.
Билл Клинтон подписал закон о защите брака в 1996 году. Этот закон описывает брак как правовой союз между лицами разного пола и провозглашает супругами мужчину и женщину. Закон также предусматривает, что ни один штат или любая другая административная единица не обязана признавать браком союз между лицами одного пола, даже если такой брак официально признан в другом государстве или другом штате США. 8 лет спустя после принятия этого закона Массачусетс стал первым штатом, легализовавшим однополые браки. Позднее его примеру последовали штаты Айова, Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Вермонт, Мэн, Мэриленд и Вашингтон, а также федеральный округ Колумбия. Сам же подписанный Клинтоном закон оспаривается целым рядом истцов, и 27 марта этот вопрос будет рассматривать Верховный суд США. За отмену закона выступает президент Обама. Наша работа не будет завершена до тех пор, пока наши братья и сестры геи и лесбиянки не будут обладать теми же законными правами, что и все остальные граждане, сказал президент Обама во время своей инаугурационной речи в январе этого года. Позиция президента Обамы по этому вопросу эволюционировала. «Брак – это союз между мужчиной и женщиной», – заявил он в 2008 году. 2 года спустя президент сказал, что его взгляды по этому вопросу все время меняются и что ему сложно прийти к однозначному выводу. В мае прошлого года президент так определил свою позицию. «На мой взгляд, однополые пары должны иметь право заключить брак». Менялась и точка зрения бывшего президента США Клинтона, подписавшего в 1996 году закон о защите брака. Вот что он сказал в интервью телекомпании CNN 1.5 года назад. В течение 200 лет нашей истории этот вопрос всегда решался отдельными штатами или религиозными институтами. На мой взгляд, так должно быть и впредь. Я был против конституционного запрета однополых браков по всей стране и по-прежнему против этого. Однако я считаю, что этот вопрос должен быть решен американским народом путем дебатов. Но я лично изменил свою точку зрения. Я не против однополых браков. Я считаю, что если люди хотят связать себя брачными узами на всю жизнь, у них должно быть на это право. С этим заявлением Билл Клинтон выступил в 2011 году. Теперь же он безоговорочно считает, что однополые браки должны быть легализованы. Вот как он изложил свою точку зрения в статье, опубликованной 8 марта газетой «Вашингтон-Пост». Верховному суду предстоит решить, соответствует ли закон о защите брака принципам страны, которая выше всего ставит свободу, равенство и справедливость, и соответствует ли этот закон Конституции. Как президент, подписавший этот закон, я теперь пришел к выводу, что он противоречит этим принципам и несовместим с Конституцией. Конец цитаты. Объясняя, почему он подписал этот закон 17 лет назад, Билл Клинтон отметил, что это была другая эпоха, что в те времена ни один штат не признавал однополых браков, и что поступивший ему на подписание законопроект был одобрен подавляющим большинством в Палате представителей Конгресса. Критики Билла Клинтона отмечают, что изменение его позиции по однополым бракам может быть мотивировано политически. Консервативная газета «Washington Times», в частности, высказывает предположение, что бывший президент выступил с этим заявлением с прицелом на президентские выборы 2016 года, на которых потенциальным кандидатом является его супруга Хиллари Клинтон, недавно покинувшая пост государственного секретаря. Хиллари Клинтон ранее высказывалась за отмену закона о защите брака. Против легализации однополых браков и отмены закона о защите брака выступают консервативно настроенные представители республиканской партии. Однако, как отмечает «Вашингтон-Пост», их позиции выглядят слабыми в свете недавних опросов общественного мнения. Исследование, проведенное университетом Куинипиак, показало, что 47% американцев за легализацию однополых браков, в то время как 43% против. Еще более твердой поддержкой легализация однополых браков пользуется среди тех групп населения, за чьи голоса республиканцам предстоит особо бороться на будущих выборах. Так, например, за однополые браки высказались 60% молодых респондентов, 59% белых избирателей с высшим образованием и 50% женщин. Даже среди избирателей католиков большинство высказалось в поддержку легализации однополых браков.
Это было сообщение Владимира Дубинского из Вашингтона. 7 марта умер итальянский режиссер Дамиано Дамиани. Его фильмы часто бывали в советском прокате. Картина «Признание комиссара полиции и прокурора республики» получила главный приз Московского кинофестиваля. Это в начале 70-х. А 10 лет спустя советское телевидение показывало сериал «Спрут», который пользовался огромным успехом. Как вспоминают Дамиано Дамиани итальянские зрители и кинокритики? Вопрос римскому журналисту Алексею Букалову. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день, Митя. Хочу сказать, что последние 10 лет Дамиано Дамиани кино не занимался, хотя остался в памяти итальянцев как один из создателей такого жанра, который сейчас называется у теоретиков кино «спагетти вестерн». Но главной его темой все-таки стала мафия. До сих пор, между прочим, «Спрут» остается самым успешным коммерческим проектом национального телевидения «РАИ» за все годы его существования. И Дамиано Дамиани был одним из зачинателей вот этого жанра теленовеллы. Я слышал такие упреки, иногда его называли чуть ли не певцом мафии. И говорили не совсем серьезно, говорили, что явно мафия способствовала тому, чтобы этот образ непобедимого спрута, непобедимого чудовища так вот гремел на экранах. Ну, во-первых, надо сказать, что только начальные серии этого большого проекта делал сам Дамиано Дамиани, потом другие режиссеры. Но, конечно, мафия, она всегда рядилась немножко в патриотические одежды. Одно из происхождений названия самого мафии, оно берет свое начало от освободительной борьбы против наполеонских войск, когда на заборах, на стенах вывешивался или рисовали эти буквы «мафия», что означало «морта и франчези, инвазори ассасини», «смерть французам, убийцам и захватчикам». И вот такой ореол патриотизма мафию очень устраивал. Но на самом деле, конечно, есть и другие мнения. Есть, например, точка зрения, что благодаря фильмам «Дамиано Дамиани» итальянское государство лучше себе представляло структуру мафии, вот этот знаменитый купол, который ею управляет. И это помогло в борьбе государства с мафией. Вот такая противоположная точка зрения. Что касается его работы, его страсти, то последние 10 лет он отдал себя живописи, с которой он, собственно говоря, и начинал. Он начинал как художник. И мне довелось разговаривать однажды по поводу Дамиано Дамиани с его ровесником, он на год старше был, и с одним из его любимых авторов, Панино Гуэра, который, когда я его спросил, а с кем ему лучше всего работалось. Он работал со всеми великолепными мастерами итальянского кино, со многими, во всяком случае. Он сказал, пожалуй, с Дамиано Дамиани. Мы понимали друг друга без слов, как художники, потому что в конце жизни Тонино Гуэра тоже посвятил себя в основном живописи, ну, правда, и поэзии тоже.
Спасибо, Алексей. Я благодарю журналиста Алексея Букалова. Воспоминания о Дамиано Дамиани завершили выпуск программы «Итоги недели». Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.